Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России Южный Урал. Это программа «Вечерние Маргулесы». В студии Дарья Черкова.
И Дмитрий Маргулес.
И каждую неделю по понедельникам, вот в это самое время, в 17.20, мы обсуждаем с вами последние новости. И стараемся делать это по возможности умно и по возможности весело. И нам в этом помогают наши партнеры. Это промышленная группа «Метран» и компания «Авуар», за что мы очень-очень благодарны. Начнем с самой интересной новости.
Ну, самой главной, мне
самый
кажется, новости.
Самый вчерашний, свежий,
да.
К ночи.
Да, Челябинск стал самым культурным городом в стране, точнее, культурной столицей 2027. Наш город занял второе место по итогам народного голосования, где сильно обогнал Новосибирск. А вот эксперты первое место отдали все-таки Челябинску.
Ну, что я могу сказать? Титанические усилия, которые были приложены, они все-таки оправдались. Ничего, кстати, не могу сказать плохого про Новосибирск. Город действительно серьезный, с большими, серьезными культурными, кстати, традициями, тяжелыми, у них великолепные театры, причем именно большого формата. Челябинск другой, у нас как раз город малых театров скорее. При наличии серьезной оперы и драмы основную движуху делают малые театры. Но, что, опять же, здесь же не только в театрах дело.
Конечно.
Это вообще такая история, которая, наверное, будет полезнее Челябинску, даже больше, чем какой-нибудь юбилей. Потому что это очень хороший повод навсегда развенчать мифы.
Про красные труселя.
Про красные труселя, про грязь. Про срезали Дулины. Про то, что мы только, так сказать, промышленный, тяжелый и грязный город.
То, что воздух мы видим.
Да, что как бы мы можем его немножко пощупать. Да, что мы не только про это, мы не только про хоккей, при всей к нему любви. Что город-то у нас на самом деле очень серьезный, очень культурный во всех смыслах этого слова. И здесь, конечно, надо выразить, как теперь... Говорят уже или не говорят про респект и уважуху?
Здесь можно.
Ну, здесь можно, да. А то я думал, зумеры уже все, так сказать.
Зумеры будут дальше, подождите.
Да, да, да. Ну, выразить действительно респект и уважуху всем, кто очень долгие годы тащил весь этот очень тяжелый, непростой груз. И это не только наш губернатор Алексей Леонидович Текслер, который много сделал. И в городе появился, например, Большой симфонический оркестр, появилась детская филармония. Но и там Вадим Михайлович Евдокимов, Алексей Валерьевич Бетехтин, Сережа Авдеев, вице-мэр Челябинска по социалке, наш гендиректор филармонии
Пилымский Алексей Николаевич.
Алексей,
да.
Николаевич. И многие-многие другие директора театров, да, директора многочисленных, на самом деле, культурных учреждений. Это же все верхушечка. А есть огромный почвенный слой, из которого вот это все вырастает, из которого произрастают таланты, из которого растут дети культурно одаренные, там, музыкально одаренные, из которых вырастают потом оперные звезды, из которых вырастают балетные примы. То есть это же десятки, сотни тысяч людей. Это все, да, это все к тому, что вот, да, мы в 27-м году будем культурной столицей России, и я надеюсь, что те там многочисленные мероприятия, которые в городе и так многочисленны, но их будет еще больше.
У нас будет еще больше возможностей.
Да. Да. Поэтому радуемся, ребята. Мы культурная столица России.
Ура!
Ура!
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Ну что, главная новость?
Не новость, а анонс. Что может быть важнее прямой линии президента России Владимира Путина?
Она пройдет в эту пятницу.
Да, и уже более миллиона вопросов и обращений поступило, а к пятнице будет, похоже, и в разы больше.
Ну, это одно из главных политических событий года в стране вообще. Оно традиционное, оно сменил формат больших пресс-конференций, которые раньше проходили в эти дни. На мой взгляд, сменили справедливо. Я много раз бывал на пресс-конференциях Владимира Владимировича, то ли 6, то ли 7 раз. И это был один Владимир Владимирович, который удивительно, но укладывался в полтора часа. И первые свои годы он смотрел на журналистов и думал, что я здесь делаю. Прям видно по нему.
Что они здесь делают?
Кто это, кто все эти люди? Зачем мне отвечать на их вопросы? Вот. И да и журналисты были, в общем, попрофессиональнее, поскромнее, с какими-то самодельными плакатами. Вот
да,
эти
я помню, приезжали. Это был какой-то костюмированный бал практически.
Вот, да, вот эти вот пляски.
Выделиться хотели.
Боже ты мой, ну разве это журналистика? Чувак, у тебя возможность поговорить с президентом, задать нормальный вопрос. Никто, как журналисты, как наши коллеги региональные, превратили это в балаган. А для какой-нибудь дальневосточной телекомпании, это же расходы дикие. Один билет, так сказать, корреспондент, оператор, режиссер, и все это влетает в несколько сот тысяч рублей минимум.
И еще не успеваешь задать вопрос. Поэтому ты надеваешь корону и плакат рисуешь.
Если ты не задаешь вопрос, тебя хотя бы покажут.
Изжил себя формат?
Изжил себя формат однозначно. Уже несколько лет это прямая линия, это прямое общение с народом, в том числе и с журналистами, доверенные. Понятно, почему миллион вопросов с лишним.
Страна
вся. Это и хорошо, и плохо на самом деле. Потому что если миллионы людей не могут никак иначе решить свои проблемы, кроме как напрямую написать президенту,
ничего хорошего, да.
А если, так сказать, народ у нас начал из разряда «напишу в ООН», что тоже всегда у нас умели. Владимир Владимирович, с одной стороны, я было бы что спросить. Я же все-таки профессиональный журналист. И у тебя ведь было бы что спросить.
У меня обязательно. Пока, если честно, я еще не сформулировала его. Вот ты уже отправил свой вопрос на прямую линию?
Я в прошлом году я отправил тему. Ту, которая меня волновала и волнует до сих пор. А именно условный приговор педофилу Ходоровскому. У меня появились еще, они связаны опять же там. У меня товарищ погиб на СВО, и у меня много вопросов. И в то же время нет вопросов.
Вот у меня
вот
тоже.
Удивительное ощущение. Вопросов много, и вопросов нет.
Не про отопление же.
Ну, слушайте, ну отопление это должны решать вообще в УКАШке
вот,
и в ЖЭКе.
Вот.
И на край районной администрации.
Но не президент. Хотя... Но не Путина это все-таки
ну,
вопрос.
Ну, это же, да, это дело не Путина. Поэтому, что сказать. А прямую линию слушать и смотреть обязательно. Это, вы знаете, еще такой...
Медитация.
Вот. Ну, это, конечно, сеанс психологический с населением. Возможность его успокоить. Развеять какие-то тревоги. И в этом смысле Владимир Владимирович не только хороший президент, но и замечательный практикующий психолог. Причем массовый. Причем великолепно понимающий психологию толпы и, в принципе, знающий свой народ. Гораздо больше, чем многие-многие ученые. Поэтому, ну, смотреть и слушать, сколько бы ни длилось.
Да, в пятницу, 19 декабря в 14:00 по нашему времени. Да. На всех радио и канал ресурсах, на нашем радио тоже.
И утюги тоже включайте, там тоже появится.
Не ходите, девки, в лес, там гуляет Маргулес.
Вторая новость как раз про выборы, но уже Челябинске. Про порядок избрания главы Челябинска. Комиссия городской думы по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству согласовала внесение изменений в устав города Челябинска. В частности, новой редакцией устава уточнен порядок избрания главы. Теперь кандидаты предоставляются губернаторам Челябинской области, а раньше, как мы помним, голосованию депутатов предшествовал открытый конкурс, на который мог заявиться почти любой желающий. Ну, а теперь депутаты будут выбирать только из тех, кого предложит глава региона.
Ну, там проект, конечно, разработан и внедрен, что называется, в соответствии...
Мы, со всеми говоря, законами, да.
Грубо говоря, приводим устав Челябинска, приводят в соответствии с региональными и федеральными нормами. А мне очень жаль, потому что я помню, что такое выборы, настоящие выборы в Челябинске, конкурентные выборы в Челябинске. При этом не было там кто-то там, так сказать, что мы там за все хорошее, а я за все плохое.
Да, да.
Была такая Екатерина Горина, ее пытались представить Бабой-Ягой, это такое в 2001 году шла. Второе место заняла 17%. Тогда посчитали, что мало. Сейчас любой оппозиционер будет счастлив 17% и будет ходить к какому королю и вообще Гоголем таким.
Двойники. Я помню, многочисленные, да?
Все было. Использовались практически все законные, не всегда, избирательные технологии. Конечно, их грязи хватало, но, опять же, были выборы конкурентные. На них действительно решалась судьба, куда пойдет город. И я вам так скажу, что, дорогие радиослушатели, на мой личный взгляд, дилетантский, наверное, ошибочный, но самые крутые мэры в Челябинске были избранными. Для меня два самых крутых мэра, один со знаком плюс, другой со знаком минус, это Вячеслав Тарасов, который пришел как градоначальник, будучи назначенным еще в советские там времена. Но он же справился с ситуацией, когда было в городе хлеба на три дня в начале 90-х. Кто забыл, если? И после него осталась Кировка, например. И много чего еще. И первые торговые комплексы появились при нем. И в том числе подземный, как в Москве. Да, немножко недоделанный. Ну, не Манежная площадь, но Никитинские ряды. Но это второй город в стране был. Ну, и для меня со знаком минус Михаил Юрьевич. Я ненавижу дорожную революцию. Она испоганила город. Мы до сих пор с ней расхлебываемся. Но то, что при Михаиле Валерьевиче, опять же, очень много поменялось, и город, в общем, шел вперед. Может быть, не в том направлении, в котором лично мне нравится, но другим-то нравится. Я не могу этого отрицать. Это два мэра-харизматика. Между прочим, один выиграл у другого в ходе выборов. Это было решение горожан. И они оба всегда, особенно Юрьевич, всегда, всегда во всем, как, кстати, и Владимир Владимирович, если мы говорим о прямой линии, общение с народом не просто так. Не всегда как политики, как исконные политики, они делают ставку на что? На легитимность. Источником власти, согласно Конституции, у нас является население, народ Российской Федерации. И именно они избирают, ну, мэры избираются впрямую, они гораздо более в этом смысле имеют больше власти в хорошем смысле. Но вот даже был этот конкурс, по нему избирали, выбирали. Ну как? Это был конкурс с заранее известным результатом, это тоже все понятно. Но на него же заявлялось по 20, там, по 30 человек.
Было очень много, да-да-да.
И это ведь было не только в некотором смысле весело, потому что ну куда же без фриков-то? Приходили люди, иногда неожиданные, и представляли конкурсной комиссии и вдруг выкатывали какие-то планы по развитию города.
Угу, проекты, да,
проекты какие-то. Идеи какие-то, какие-то мысли.
Причем, которые возможно, да, реализовать.
Некоторые даже взяли, я понимаю, на вооружение. Я беседовал тут с представителем городской думы, господином Буйком. Тот говорит, так мы же кое-что взяли даже. И это было, опять же, какая-то публичная демонстрация
возможностей.
Наличие в Челябинске тех, кто любит свой город и хочет его развивать, и готов ради этого идти во власть. Формально, кстати, это по-прежнему как бы типа выборы будут.
Ну,
то есть
да.
Все равно избирательство там трех или скольких-то кандидатов.
Предложенных только.
Да, вопрос, что теперь это даже не какой-то конкурс, куда мог заявиться любой желающий. Угу. А в принципе только три человека от губернатора. То есть кто не понравился Алексею Леонидовичу?
В список в этот уже не вошел.
Да, все. До свидания. Сейчас это все скукоживается, скукливается, превращается во что-то закрытое и малопонятное. А потом как-нибудь... Вот,
между собой.
Вот такой приедет глава города, а ему как никто не скажет, слышь, а ты кто?
Тебя кто выбрал?
Тебя кто выбрал? И еще один момент. Ну, теперь у нас реальный мэр города Алексей Леонидович.
Ну, да.
Ну, он же предложил, его человек. То есть, отвечает за ситуацию в городе не мэр, а губернатор. Ну, губернатор у нас хороший, нам везет. На то мы перейдем к следующей новости. Такова политическая реальность. От нее никуда не деться. Можно хоть ныть, хоть песенку петь. Снилось мне, были выборы в городе. Люди приходили на участочки. Отдавали голоса свободные. Жаль, что это только снилось мне.
Вот такие выборы.
Маргулес поневоле. Дарья Чуркова.
Две новости в одной. Первое. Главным словом 2025 года стало слово «зумер». Второе место – выгорание. Третье – red flag. Итоги подведены по результатам экспертного рейтингового голосования, сообщает Грамота.ру.
Слушай, я бы обратил внимание не на первое место, а на второе. Мне кажется, оно важнее и проблемнее. Но зумеры – наше все. Это наши дети.
Это новые взрослые,
поэтому
да.
Поэтому продолжай.
Ну и второе. В книжные магазины завезли напечатанную многосотенотысячным тиражом Конституцию России для зумеров. Основной закон решили переписать в современном стиле. Языком подросшего, понимаешь, поколения. Так права человека назвали имбой, а народ сигмой. Кроме того, авторы подчеркнули, что Россия – большой проект, где все чиназос. Суверенитет в книге описан словами, что Россия не пикми. Что я прочитала, я даже не знаю.
Не пикми, ну да. Некоторые статьи Конституции носят название. Перечисляем. Базовый вайб страны.
Могу
права и свободы чела. Админы РФ. Местное, в кавычках, «я сам решу». Это, видимо, самоуправление. Крафтеры законов, это, видимо, те, кто эти правозаконодательные инициативы. Угу. Суды их бести. Причем прокуратура названа бести. Как вносить апдейты?
Да, хорошо. В Госдуме уже успели раскритиковать книжицу, заявив, что российские дети умнее, чем то, что им предлагают. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в разговоре со СМИ обвинил авторов книги в насмешке над государственной символикой. Депутат подчеркнул, что российские подростки гораздо умнее, чем они думают, создатели зумерской конституции.
Я думаю, что господин Толмачев говорит в смысле того, что формулировки же в конституции – это же юридическая история. Сленг, он может быть двояко как-то толкован, а должно быть конституция…
Однозначное толкование.
Да, ну вот, как сказать, кого умнее авторы этих книжицы, так это всяких депутатов Госдумы. Да и зумеры некоторые поумнее будут, я уж прямо скажу. Да, вот, особенно тех депутатов Госдумы, которые отвечают за молодежную политику. Что-то, мне так кажется.
Ну, что-то мне кажется, все-таки наши дети на таком прям языке 100% не говорят.
А можно я вспомню свою молодость? Я поступал на факультет, на кафедру журналистики ЮРГУ в 1999 году. в год 200-летия Александра Сергеевича Пушкина. Была возможность поступить без экзаменов, это выиграть творческий конкурс. И, конечно, значит, задача этого творческого конкурса было такое сочинение на заданную тему. Тема оглашалась за сутки, тебе надо было подготовиться и прийти и написать это сочинение прямо вот в классе. 99-й год, 200 лет Пушкина. Тема, естественно, мой Пушкин. Я понимаю, что я, кроме, так сказать, идет направо, песень заводит налево, ну, ничего не помню. Царя Салтана от князя Гвидона не отличаю. Капитанскую дочь тем более. Как мне соревноваться с отличниками по литературе, я не знаю. Но я же все-таки потомственный журналист, я придумал. Я взял биографию Пушкина и изложил ее на фене. Ну, а как?
Откуда эти познания были, Дима?
Ну, мы же...
Вопрос. Как бы... Росли во дворах, да?
Ну, а что? Александр Сергеевич, где он воспитывался? В Царскосельском лицее? В малолетке, батенька, в малолетке. Между прочим, камеры-то одиночные были. Кореша у него выросли, да, кипиш навели, на кичу попали, а кого и под вышку подвели? Декабристы. Ну да, они же друзья его, друзья, кореша. Банчил стихами. Умер на стрелке от фраера ушастого Дантеса. А Пахан, то есть Николай II, после смерти забашлял все долги братана из общаковских средств. А что не так?
Преподаватели что? С ума не сошли?
В жюри были не только преподаватели литературы, что, видимо, меня и спасло. Я победил в творческом конкурсе и поступил на кафедру журналистики без экзамена. Научился еще очень.
Кажется, люди, которые писали конституцию на языке зумерцов, в каком-то творческом конкурсе где-то победили.
Я могу так сказать. Ну, слушайте, ну, с одной стороны, эта книжица, конечно, глупость. С другой стороны, какой-то шаг отчаяния. Причем надо же понимать, что вид коммуникации выбран неверно, зумеры книжек не читают. Особенно кринжово оформленные книжечки.
Вот именно. Если вообще считать зумерами 35-летнего, неужели он пойдет, купит книжку Конституции, где админы РФ, местная, я сам решу, и крафтер законов.
А помнишь, был албанский язык?
Напомню, да.
То же самое. Ист чё? Пиши автор. Это такая штука, которая, видимо, в каждом поколении, как сказать, просыпается.
Ну, кстати,
вот так.
Да.
А с другой стороны, вспоминаем, пару десятков лет назад была совершенно чудесная серия книжек, так сказать, для чайников. Серия для чайников.
Особенно,
там
когда
не было.
Компьютерная грамотность начиналась, да?
И ты... на этом, как бы, то есть, опять же, то, что может быть для кого-то сложно, еще что-то, конечно, надо как-то упрощать, безусловно. Но на деле-то все покажут продажи этой книжки.
Раз пошла такая пьянка, режь последний маргулес.
Давайте следующую новость. Она у нас криминально-эротичная.
Это какая? Про чиновников и депутатов?
Да.
Я даже как-то...
А у нас чиновники и депутаты в последнее время криминал да эротика.
Чиновников и депутатов могут освободить от ежегодной подачи декларации о доходах.
Я же сказал про пикантное самое.
Это следует из законопроекта, внесенного 10 декабря в Госдуму группой депутатов от всех фракций во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
То есть... Пчела пошла против меда.
Отчитываться о доходах и имуществе должностные лица, госслужащие и парламентарии должны будут только при поступлении на службу, переводе из одного ведомства в другое, либо если потребуется объяснить крупные приобретения, превышающие доходы семьи за последние 3 года. Это следует из внесенного в Госдуму межфракционного законопроекта.
Ну, логично.
Они, по-моему, уже не отчитывались.
Напомню, это все, в общем, было внесено требование об обязательной там публичной декларации о доходах имущество ежегодный, чиновники, депутаты, госслужащие. И некоторое время назад эту обязанность публиковать для некоторых отменили. Для губернаторов, для министров, для депутатов, для высшей касты.
Для сенаторов.
А для сенаторов, так сказать, вот все вот это вот. Отчасти потому, что публикация этих деклараций вызывала неизбывные приступы хохота, так сказать, у остального населения. Особенно, когда речь шла о соответствии, так сказать, с заявленным доходом и реальным материальным положением. И сам я много раз делал тексты с, так сказать,
публикации,
с заголовками типа «Блеск, нищета, ЗАГС собрания». Но, тем не менее, то есть, когда ты видишь, человек заявляет 200 тысяч годового дохода и катается на Мерседесе С-класса, причем заявленным, опять же, в собственности, ты думаешь, чувак, то есть, это все на бензин. И все. И ты больше не ешь, не спишь, не пьешь, не живешь. Купил денег на Мерседес, на бензин, с трудом. Все.
Но еще смешнее, когда у него какая-нибудь однокомнатная квартира.
Да-да-да, причем каждый день его видят выходящим из особняка на какой-нибудь Татьяничевой. Или Лесопарковой. Сидишь, думаешь, и веселишься. В итоге вот совсем это позорище решили-то прикрыть.
Чтобы с несоответствием не находить.
Да, но никто не отменял обязательств, собственно, декларировать. И на самом деле вот последние все скандалы показывают, и не только там с какими-нибудь высшими, там, а именно со средним звеном чиновничества, что все ходы записаны, ребят. Даже если вы куда-то ушли в отставку, вам вспомнят прошлое. Вот последний скандал с депутатом Галкиным, да. Сейчас вот пытаются у него изъять квартиру в Москве, купленную, так сказать, на заемные денежки, в кавычках. Почему? Да потому что у него, что у жены миллион в год дохода.
Физически не мог себе позволить такую квартиру, да.
Мог, не мог, мы не знаем. Опять же, проверка как минимум. Теперь иск в суд. А вообще, отчасти в этом законопроекте логика определенная есть. И я сейчас объясню. И она, кстати, вполне себе антикоррупционная. По-хорошему, в современной цифровой реальности понятие банковской тайны не существует.
Уже и так все понятно, известно, да.
И все наши Росфинмониторинги, налоговые органы.
Госуслуги.
Мы настолько опутаны цифровым государством, в каком-то смысле, кстати, очень удобным, одним из самых удобных в мире. А с другой стороны, да про нас же все известно. Я вот открыл вот на смартфоне, сколько у меня банковских счетов, каких банков, сколько там лежит. А если это знаю я и мой смартфон, это знают все. Это даже Марк Цукерберг знает с Биллом Гейтсом. Или какой-нибудь китаец, потому что у меня смартфон китайский. Соответственно, думать, что он это не знает наша контрразведка, я тоже отказываюсь. И поэтому смысл каждый день вот им мучиться по нескольку дней тратить на заполнение деклараций, даже если кто-то вот прям никак не может вспомнить, сколько у него квартир, 48 или 52.
Или 65.
То как бы за вас государство все равно это все назовет, сверит и проверит. В принципе, мы пришли к тому моменту, когда государство контролирует практически каждый рубль в стране онлайн. И поэтому, ну да, то есть переходят откуда-то куда-то, ну надо свериться, да. Ну-ка, давайте-ка сверимся. Угу. Но каждый год нет. Поэтому все это логично. Масштаб косяков, конечно, теперь не будет так хорошо заметен.
Но им он будет заметен.
Да. Да. Сам масштаб, вот когда еще начали все эти вот наши расследователи разного рода, и хорошие, и не очень, и они ведь это делали в таком количестве, поводов было столько, что начала создаваться угроза, в принципе, имиджу власти, образу. Многие же начали говорить, что вы только туда идете, чтобы только поворовать, а это не так. И в итоге это начало сказываться на привлекательности.
Работы чиновника?
Конечно. А сейчас, как никогда, именно в чиновниках нужны умные, толковые, компетентные, совестливые люди. Потому что страна, ну, в общем, воюет для начала.
Другой вопрос, берут ли их таких
вот совестливых. Это другая история, но тем не менее. Приток должен быть. Что сказать? Мы идем дальше.
Маргулесовы штаны. На все стороны.
Наши любимые.
Традиционные наши запретные новости. Их у нас три. Первое. В Госдуме предложили запретить новогодние корпоративы. В парламенте такие мероприятия считают рассадником блуда и причиной постыдного поведения. Депутаты уверены, что корпоративы разрушают семьи и негативно влияют на моральный климат в коллективах, противореча традиционным ценностям в сложный период.
Да, больше всего протестовать будет бухгалтерия, я чувствую.
Ты отплясал?
Да, ну, как сказать, да.
До запрета.
Я вот смотрю на этих депутатов, этих инициативных. Я, конечно, понимаю, что процент генерируемого бреда должен быть, так сказать, составлять какую-то норму. Но это какие-то прям обиженные жизнью люди, честное слово.
Они не знают уже, что запретить, Дим. Они уже...
Понимаете, как бы вопрос корпоративов, это, конечно... Да, можно, конечно, написать диссертацию, как сохранить репутацию деловой женщины после корпоративной вечеринки.
Ну, или мужчины.
Или мужчины. А с другой стороны, ну, кто сторонник разврата, тот себе найдет. На корпоративе, вместо корпоратива, после корпоратива,
на работе.
До корпоратива. Как угодно. А кто не сторонник, того как бы никаким корпоративом не сшибешь с пути истинного. Ну, что сказать, давай вторую запретную новость.
Вторая запретная новость. Депутаты Госдумы некоторые предложили запретить детям младше 14 лет пользоваться социальными сетями, пишут СМИ. По словам авторов предложения, почти весь контент, который школьники смотрят на телефонах, до 90% является мусором и не приносит пользы.
Еще серьезнее. Я, наверное, тут не специалист. Скорее, я бы вот тебя послушал. Но если не касаться инициативы депутатов, которая не лишена фирменной глупости парламентской, то, конечно, в чем-то детей надо ограничивать. Тут по части доступности им определенного вида информации. И мы с тобой, как журналисты, как работающие с информацией, это прекрасно знаем и понимаем. Как это делать конкретно, другой совершенно вопрос. И здесь все куда более, мне кажется, сложно, чем просто запретить чего-то.
Ну, вот. Запретами как минимум не решить.
Как бы, да, есть схема родительского контроля, технические, технологические решения, предлагаются технологии, это есть. Вопрос, как бы, здесь, наверное, куда же смотрит семья и школа. Причем именно в этом порядке. Семья и школа. Я знаю родителей, которые запрещают своим детям смартфоны.
Вообще?
Вообще, наглухо. Кнопочный телефон. Будь что случится, наберешь. А так, нет, нафиг. Ну, никакого толку, конечно, при этом, потому что дети существа находчивые. Если надо, и смартфон себе найдут, как некоторые.
У друга.
У друга. Как минимум. Да, еще чего-нибудь. А есть родители, которые своим 12-летним сыновьям вейпы покупают. Абсолютно осознанно. А потом эти дети скуривают весь остальной класс в течение месяца.
Ну, или говорят, лучше я ему куплю сигарету, пусть он при мне, чем это делает за углом.
Так сказать, вопрос к адекватности, к родителям в данном случае, а не к детям.
Согласна.
А у тебя что?
Ну, у меня родительский контроль. У детей, да. У них смартфоны, но родительский контроль. Я вижу, где они сидят, что они смотрят, так как они у меня еще малыши, и ни черта не понимают, нужно им это или не нужно, то ну, мои ограничены именно как бы в том контенте, я им выбираю. То есть они приходят и говорят, мам, можно? Я смотрю, ценз тот же возрастной, там 3+, ну 3+, ладно, кубики складываются.
В мир злого слова контента ты их будешь вводить сама.
Надеюсь, нет. Ну, в смысле того, что разрешу. То есть будут взрослеть, будут получать контент в соответствии с их возрастом открытым.
Ну да, и хорошо.
А 18 лет уже, надо, уж да, сами выберут, что смотреть.
18 уже, да.
Главное до 18 их дорастить нормальными, хорошими, разбирающимися и понимающими людьми.
Да. Так, третья запретная новость.
Ну, это уже новости загнивающего Запада. Знаменитый британский телеведущий и журналист Джереми Кларксон запретил парламентариям от лейбористской партии посещать свой паб. Журналист владеет пабом The Farmer's Dog рядом с городом Берфорд. Ранее лейбористское правительство Великобритании повысило налоги на коммерческую недвижимость, что вызвало критику владельцев пабов, которые предупредили власти о серьезных последствиях.
Вот красавчик. Вот это же штука называется политической культурой.
Высказал свою гражданскую позицию.
Да, он высказал, он продемонстрировал свою гражданскую позицию в соответствии с той политической культурой и законодательством, которая есть в Великобритании. Ну, Джереми Кларксон у нас знает все, не надо представлять, кто это, так сказать. И он не только автомобильный ведущий, а, как оказалось, еще и чудесный фермер. Во-первых, я рад за коллегу, потому что он может себе... Он настолько хорошо зарабатывает, что может себе позволить купить и владеть пабом.
И не пускать, кого не
дело,
хочет.
Дело нынче убыточное в Англии, говорят, страшно. Они тысячами закрываются. Да, и вот как бы пускать, кого хочет, а кого не хочет, не пускать. А теперь давайте переложим это к нам. Представим, ну, например, мою любимую пивную. И представляете, вдруг в заведении табличка. Там, единороссам вход воспрещен. А почему? А потому что у меня тарифы на ЖКХ выросли. Или, например, вот новым людям пиво со скидкой.
Или с наценкой.
Или там, да, или ОДПР с наценкой. А вы попробуйте это просто представить. Вот смешно, не смешно?
Не, ну у нас история уже есть. Запрет Долина. Я имею в виду заведение воспользовались который... ситуацией.
Ну, это мелкий хайп.
Ну, конечно.
А здесь гражданская позиция.
Ну, это я про хайп.
Вот. А у нас как бы замордуют же за неделю человека. К тому же, на самом деле, вот как это ни странно, вот в таком виде это противоречит российскому законодательству, потому что будет представлять собой нарушение прав потребителя, дискриминацию по признаку социальной группы. Ты не можешь отказать единороссу в пиве, если даже он повысит вдвое вообще все тарифы на свете. Ну, не единороссу, хорошо, справедливо россу.
КПРФ, ЛДПР. Да, вот,
было бы прикольно, конечно, на сотрудников управляющей компании «Наш дом» скидка на бургеры не распространять.
Ну, да. Ну, вот он.
Почините батареи, сволочи. Ну, вот, опять же, вопрос политической культуры, вопрос законодательства, вопрос, знаете, наверное, спокойного отношения к этому. Вот к таким вот, кто-то назовет это выходкой, а кто-то вот таким шагом. К этому надо относиться спокойно, а не психовать, как бы, как вот на каждый чих у нас некоторые умеют. А мы напоминаем еще раз, что партнерами нашей программы являются промышленная группа «Метран» и компания «Авуар». Спасибо им за их поддержку и помощь.
Один Маргулес хорошо, а второго нет.
Ну и удивительная новость. Если верить СМИ, то россияне перестали верить в карты Таро и астрологию. Продажи книг по эзотерике, а также спрос на карты Таро за год сократились на треть, сообщили в одной из книжных сетей. Отрицательную динамику показали все ключевые направления. Продажи в сегменте астрологии уменьшились на 30% приблизительно. При этом категория магия и колдовство отметила самым низким падением, снизившись лишь на 19%.
Да, да.
Да.
Бедные все наши энергопрактики, хироманты и прочее. Вот все вот то, что вот это вот развелось. Нечисть эта сетевая.
Но есть нюанс. В то же время экстрасенсы начали по заказу желающих чистить квартиры на вторичке от духов прошлых жильцов на фоне схемы Долины. Наши коллеги из одного телеграм-канала даже заказали обряд у одного из псевдомагов, который за 8000 рублей провел онлайн-консультацию, увидел в приобретенном жилье духов прошлых жильцов и сущность. Прямо по фотографии увидел.
Ну, что поделать. Знаете, это ведь не лечится. Был такой Сергей Мавроди. Зумеры не знают. Они родились позже. И была такая штука с названием МММ. И вот любимая фраза этого человечка, который на самом деле был самым популярным человеком страны и умудрился кинуть в финансовой пирамиде десятки миллионов людей, была следующая. Лох не мамонт, лох не вымрет. Вот не будьте лохами, люди.
Маргулес Поневоле, Дарья Чуркова.
Ну и к финалу про отношения.
Давай я озвучу. Тут мужская новость. Тем более связанная с любимой моей темой. Один житель Китая спустя полгода совместной жизни с супругой подал в суд на молодую жену за то, что она слишком много ела. Житель деревни Вучан, это близ китайского города Харбин, значит, спустя полгода брака подал в суд на жену из-за того, что она, по его мнению, слишком много кушала и потребовал вернуть ему выкуп, который он заплатил родственникам супруги при помолвке. То есть Колым, по-нашему, 20 тысяч юаней. Это на наши деньги 217 тысяч рублей. Также он запросил еще 30 тысяч юаней сверху за расходы на питание жены в браке. 325 тысяч рублей. То есть, так сказать, да, жена съела больше, чем Колым. Однако судья не поддержал мужчину. Он заявил, что это расходы на необходимые физические потребности человека. Справедливость на стороне женщины. Но постановил суд все-таки вернуть часть выкупа. Супруги достигли соглашения. Семья девушки вернула мужчине половину выкупа от 10 тысяч юаней. Ну, это 110 тысяч рублей. И затем пара развелась. Что скажешь, Даш? Много ли жен объедают своих мужей до развода?
Слушай, ну тут, мне кажется, две стороны, как минимум. Мужья всегда едят больше, они едят мясо. А жены едят салатики, йогурты. Поэтому, мне кажется, даже в связи с этим можно сказать, что все жены едят меньше, чем мужчины. Подожди, так как женщины в большей части это готовят и занимаются приготовлением пищи, вот чтобы эту пищу быстро не расходовать, женщины меньше едят, потому что он понимает, что если они сейчас одинаково покушают, то ей придется опять вставать к плите и начинать готовить.
Ну, смотрите, я провел подсчеты. Значит, слишком много ела. Компенсация расходов на питание жены в браке 325 тысяч за полгода. То есть супруга укушивала 60 тысяч в месяц. 2 тысячи в день. Один обед в приличном ресторане. Да даже нет, уже в кафе
да какой-нибудь. Да,
бизнес-ланч скоро столько. Поэтому что, собственно? А он что, когда женился, не знал, что женщины тоже кушают? То есть заплатил 200 штук на наши деньги. Вообще, хороша в Китае величина Колыма. Недорого невесты стоят. Надо присмотреться к этой практике.
Китаянкам, да.
Хотя, с другой стороны, учитывая наше безмужичье, тут скорее наоборот. Скоро женщины за мужиков заплатить начнут. А так, ну, слушайте, мне кажется, всегда в браке любовь главная.
Ну уж точно не котлеты.
Потому что бывают всякие времена. Бывает, когда и икра на столе, а бывает, когда и корочка хлеба черного.
Напополам.
Напополам. И она последняя. И мне кажется, что, ну, не срослось тут ни из-за еды. Ну, а то, что жена – это затраты. Опять же, ну, я бы сам готовил. Я готовлю вкусно. Ну, а то, что кушает много, ну, значит, я готовлю вкусно.
Конечно.
Ну, вот этот мужик, ну, чувак.
Или аппетит у нее хороший, она здоровая, да. Нормальная, молодая женщина.
Да, детей делать надо, а не заниматься разводами. На этой чудесной ноте мы прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. С вами были Дарья Чуркова.
И Дмитрий Маргулес.
И услышимся мы ровно через недельку.
Пока.
Вечерние Маргулесы. Главные новости умными словами и с юмором.